Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день, слушатели программ Радио Озоди, Азаттык, Озодлик, Азатлик и Азаттык. В эфире «Перекресток» – специальная программа о событиях в странах Центральной Азии. Я, Хиромон Бакозода, представляю вам главные темы этого выпуска. Торг продолжается. Душанбе и Москва пока не пришли к единому мнению об условиях дислокации российской военной базы в Таджикистане. Журналист подсудимый. В Казахстане судят Лукпана Ахмадьярова, попавшего в реанимацию после вооруженного нападения. Кому на Руси жить хорошо? Мигранты из Центральной Азии о возвращении Путина в президентское кресло. Кроме того, в сегодняшнем выпуске обсудим последние события вокруг дела о международном наркокартеле, на след которого вышли кыргызские силовики. И то, почему Узбекистан пытается отрицать факты принудительной стерилизации женщин в национальных клиниках. Тема, вызвавшая критику западных СМИ. И на десерт популярный иранский исполнитель из Швеции Араш расскажет, как он стал отцом двоих детей в день своего рождения. Наши телефоны в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Оставляйте свои сообщения и скажите, что вы думаете по поводу того, что... то, по всей видимости, переговоры Душанбе и Москвы по вопросу продления сроков присутствия российской военной базы на территории Таджикистана затягиваются. Об этом стало известно по итогам визита главы внешнеполитического ведомства России в Таджикистан. Еще в сентябре прошлого года во время посещения Душанбе президент Дмитрий Медведев заявил, что договоренность России и Таджикистана по вопросу продления сроков пребывания российской военной базы на 49 лет вперед достигнута, и соответствующее соглашение будет подписано в первом квартале 2012 года. Однако на этой неделе после встречи с руководством Таджикистана в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что пока говорить о конкретных датах подписания соглашения о размещении российской военной базы на территории Таджикистана не приходится.
Проект соглашения находится в стадии переговоров. Переговоры будут продолжены. И на этот счет президент Таджикистана сказал, что будут даны необходимые поручения ускорить переговорный процесс. Мы к этому тоже будем готовы.
Сроки действующего соглашения завершаются в 2014 году. Однако, как считают эксперты, вряд ли стороны смогут прийти к согласию в скором времени, учитывая интересы самого Таджикистана. Еще с сентября прошлого года в прессе циркулируют разговоры о том, что Душанбе в этот раз намерен держаться жестче и обязательно потребует от Москвы выплаты арендной платы не символических размеров. Об этом в беседе с радио Зоди сообщил и надежный источник в правительстве Таджикистана. Пожелавший не называть своего имени, сотрудник правительства Рахмона рассказал, что переговоры двух стран идут сложно и медленно, так как Душанбе выставил несколько принципиальных требований к Кремлю. По его словам, речь в первую очередь идет о обязательной плате за аренду, чего не хочет Москва. Кроме того, в Душанбе не совсем согласны с перспективой почти 50-летнего срока пребывания российских войск на территории Таджикистана. Душанбе скорее желает снизить эти сроки до 5 или 7 лет, сказал он. Кроме того, Россия выдвинула дополнительные условия, которые не связаны с темой военного аэродрома Айни и базой, сообщил этот источник. Аркадий Дубнов, московский эксперт по вопросам Центральной Азии, наблюдавший за визитом Лаврова в Душанбе, заявил, что... это можно было предвидеть.
Условия, которые Таджикистан выдвигает по размещению этой базы, и то, на что готова согласиться Россия. Я так понимаю, что пока эти проблемы не нашли компромиссного решения, и не случайно Лавров сказал, что он удовлетворен, что Рахмон отдал указание своим ведомствам продолжить работу над соглашением. Это означает, что есть определенные проблемы или недоговоренности пока еще.
Учитывая недавний призыв к России президента Эмомали Рахмона о взаимном уважении стратегических партнеров, а также заявление высокопоставленных дипломатов о том, что Душанбе больше не намерен уступать и клочок своей земли на бесплатных основаниях, возможно, окончательно судьба нового соглашения по базе будет решена с возвращением Путина в президентское кресло. Анна Матвеева, эксперт Лондонского института экономики, уверена, что в этом вопросе большую роль играют и взаимоотношения президентов двух стран.
Все, что было при Медведеве,
в принципе, ну, непонятно, насколько это при Путине там будет сохраняться так же. Поэтому я думаю, что с точки зрения Рахмона, он не хочет спешить подписывать что-то с Медведевым и думает, что при Путине, может быть, у него будет какая-то, ну, будет какая-то другая ситуация. Во-первых, Медведев ему лично не очень был приятен, потому что он, ну, вы знаете, когда он поехал в Ташкент, да, и там как бы сторону Каримова принял по поводу Рагуна.
Как уверены многие наблюдатели в регионе, Таджикистан, скорее всего, будет руководствоваться уроками, полученными на опыте ненадежного партнерства с Россией в роли так называемого стратегического союзника. Душанбе будет максимально пытаться с выгодой для себя разрешить вопрос с продлением сроков базы, еще и с тем, чтобы успокоить критически настроенное общественное мнение внутри страны.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Казахское общество было шокировано известием о жестоком нападении на журналиста, известного своей критической позицией в отношении властей. Вооруженное нападение неизвестного журналиста и оппозиционера Лукпана Ахмедьярова, сразу распространившееся в мировых СМИ, осудили международные правозащитные организации, призвавшие власти Казахстана к тщательному и объективному расследованию этого дела. Через несколько дней после этого в отношении Лукпана Ахмедьярова, находящегося в реанимации, и редакции газеты, где он работает, то есть «Уральская неделя», начался суд, иск о защите чести и достоинства подал местный чиновник, которому не понравилось упоминание его имени в недавней статье Лукпана Ахмедьярова. Светлана Глушкова, моя коллега из казахской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа», расскажет подробности этой истории.
Лукпан Ахмадияров поступил в больницу ночью 19 апреля, где ему сделали сразу три операции. Нападение произошло в городе Уральске возле дома журналиста, когда тот после 10 часов вечера вышел покурить. За неделю состояние журналиста улучшилось, хотя его жизнь висела на волоске. Полиция, между тем, ведет расследование. По предварительным версиям, нападение на Лукпана носит бытовой характер и разыскивают трех хулиганов. Но сам журналист, когда пришел в себя, одну из причин нападения назвал свою последнюю статью «Брат сват блат» о кланово-родственных отношениях представителей местной власти. Три предложения в этой статье отводятся Текелкабылу Умашеву, начальнику областного управления внутренней политики. Именно он и подал в суд иск о защите чести и достоинства и требует взыскать с газеты 5 миллионов тенге. В статье утверждается, что благодаря родственным связям сложился карьерный рост Текелкабыла Имашева, в прошлом учителя физкультуры. Также говорится, что в его активе имеется родство с Имангалитом Смагамбетовым, бывшим премьер-министром страны.
У газеты был месячный срок для опровержения написанного в статье, однако газета отказалась сделать это, поэтому пришлось обратиться в суд. Опубликовали мою фотографию в газете, располагают ее на карте в середине газеты. Где тогда остался мой жизненный опыт? Почему не спросят у меня, как вы доросли до такой должности, как вы поднялись? Нет, не спрашивают. Пишут, ничего не спросив. Это правильно или нет?
Тем временем Павел Кочетков, представитель учредителя газеты, считает иск безосновательным. По его словам, в заявлении Текелкабыла Имашева много выдуманного. По его мнению, честь и достоинство публикации не задеты, так как описана правда. И чиновник не отрицает своих родственных связей с нынешним руководителем Астаны.
Вообще, Гражданский процессуальный кодекс не предусматривает рассмотрение дела в отсутствие ответчика. Тем более, что суд признал вчера его отсутствие уважительно.
Журналист Лукпан Ахмадияров неоднократно попадал в немилость властей из-за своей гражданской позиции, организации акций протеста и неудобных вопросов местным чиновникам. Последнее время, по словам Павла Кочеткова, на Лукпана Ахмадиярова шла откровенная травля. В местных газетах вышел ряд публикаций, где его и газету клеймили позором. Близкие коллеги журналиста говорят, что угрожали не только ему, но и семье. Сотрудники Комитета национальной безопасности требовали от главного редактора газеты «Уральская неделя» Тамары Еслямовой уволить строптивого журналиста. Покушение на журналиста осудили как казахстанские, так и международные прессозащитные организации. Все они призвали правительство Казахстана провести полное и честное расследование обстоятельств преступления. Американский эксперт Уильям Кортни, который работал послом США в Казахстане в начале 90-х годов, в интервью радио «Азатык» назвал вооруженное нападение на журналиста пугающим и шокирующим инцидентом.
Ахмедьяров is a journalist and political activist of unusual courage
Лукпан Ахмедьяров – журналист и политический активист, обладающий необычайной смелостью и упорством. Несмотря на сильное давление со стороны властей, он постоянно вставал на защиту свободы и человеческого достоинства. Естественно, на него напали не хулиганы. Это злодейский образ, к которому так часто прибегали в советскую эпоху. Без сомнения, напавшие действовали по указанию кого-то из властей.
По информации пресс-защитной организации «Адильсос», ежегодно в Казахстане наблюдается до 10 нападений на журналистов. Но, как правило, произошедшее с профессиональной деятельностью журналистов не связывают. Светлана Глушкова, специально из Астаны, для программы «Перекресток».
«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Буквально через неделю в Москве состоится инаугурация нового старого президента России Владимира Путина, который после 4 лет пребывания в премьерском кресле вновь возвращается на пост главы государства. Последние 20 лет Россия стала местом жительства и заработка миллионов иностранных граждан, среди которых немало жителей Центральной Азии. Однако именно в период 2 первых сроков президентства Владимира Путина в этой стране, считающей себя самым близким стратегическим партнером стран региона, были ужесточены законы миграции. Борьба приезжими приняла систематический характер. Общественная нетерпимость по отношению к мигрантам возросла до критической отметки. Как они относятся к возвращению на президентский пост Владимира Путина? С таким вопросом моя коллега из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиева обратилась к приезжим из Центральной Азии.
Байрам – гражданин Российской Федерации. Вот уже несколько лет, как он переехал из Туркменистана в Россию. Он пенсионер, проживает в Москве. Байрам рассказал радио «Азатлык», что предпочитает жить не на родине, а в России по нескольким причинам, в том числе ему по душе здешний климат и обстановка в целом. И к возвращению на пост президента Российской Федерации вновь избранного Владимира Путина Байрам относится позитивно.
Проблемы у меня нет. Но апрель месяц пенсия подняли, инвалид. Эти пенсионеры нормальные. Я доволен.
По официальным данным, среди приезжающих в Россию жителей Центральной Азии на первом месте по численности узбеки, затем таджики и киргизы. Подавляющее большинство составляют трудовые мигранты. В последнее время наметилась и некоторая активность выходцев из Центральной Азии и в политической жизни России. В частности, их участие в митингах и мероприятиях, проводимых властями в поддержку Владимира Путина. Некоторые из них в беседе с радио «Азатлык» не смогли объяснить причину своей поддержки Путину. Иногда рассказывали на условиях анонимности, что на подобные мероприятия их привозят без согласия. Но есть представители национальных диаспор, которые сознательно поддерживают Путина. Один из них – руководитель общественной организации «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов.
Мы поддерживали кандидатуру господина Путина, что я не вижу в нем человека как национального узкого. Я вижу человека, который он будет делать для много, особенно в частности для России, я говорю, что человек будет делать. А что касается проблемы или решения тех трудностей с мигрантами, как были, конечно, мы так останемся в таком положении, сейчас в рабском положении находятся трудовые мигранты.
Но он, тем не менее, считает правительство Путина более открытым в сравнении с властями Таджикистана. В то же самое время жизнь трудовых мигрантов из Центральной Азии в России остается крайне тяжелой. Многие из них проживают нелегально. Несовершенство законодательной базы Российской Федерации и ее практической реализации, коррумпированность чиновников, произвол и поборы со стороны сотрудников правоохранительных органов – лишь некоторые из проблем, с которыми сталкивается сегодня любой иностранец в России. Узбекский журналист, проживающий в Москве, Умит Бабаматов, говорит, что позитивное отношение к путинской политике среди мигрантов – не редкость, и он не сомневается в искренности подобной поддержки.
Потому что, в первую очередь, сами мигранты говорят о том, что им больше ничего не нужно. Главное, чтобы не вводили визовый режим, чтобы им давали здесь работать.
Умит считает, что причиной безропотности, которая является сегодня отличительной чертой большинства жителей Центральной Азии, связана в первую очередь с особенностями политического устройства в регионе.
В своих странах странах центральноазиатских они не видели лучшего. Они зарабатывают все-таки и отправляют туда. И они кормятся этим, они живут этим, они этим довольны. Они живут, знаете, по принципу, чтобы не было хуже.
По данным Федеральной миграционной службы России, в настоящее время в стране находится всего около 7 миллионов нелегальных мигрантов. Еще 10 миллионов иностранцев находятся на территории России на законных основаниях. 77% всех мигрантов – это выходцы из СНГ.
Если у вас другое мнение на этот счет, поделитесь им с нами. Наш телефон в Праге – 420-22-11-22-491. Повторяю. 420-22-11-22-491.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода.
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Кыргызстане назревает международный скандал. Силовики заявляют о том, что вышли на след международного наркокартеля. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи разрешений на использование воздушного пространства Кыргызстана тремя вертолетами авиакомпании, зарегистрированной в Дубае. Подробности дела у Рахат Кенешевой. Мои коллеги из Кыргызской службы «Радио Свобода. Свободная Европа».
Транспортная прокуратура Кыргызстана наложила арест на три вертолета К-32 и Ми-8МТВ, эксплуатируемые авиакомпанией JRM Air Cargo в международном аэропорту Манас. По мнению следствия, эти суда занимались перевозкой подозрительного груза из Афганистана в Кыргызстан. Известно, что данные вертолеты зарегистрированы в Дубае и принадлежат некоему бизнесмену Джадипу, который отдал их в аренду гражданину Пакистана Малику Билалу Насиру. Он, в свою очередь, активно использовал эти вертолеты, предоставляя подложные документы и регистрируя их в различных странах. В феврале нынешнего года в интервью местным СМИ глава транспортной прокуратуры Кыргызстана Кубан Мамакеев процитировал постановление прокуратуры по данным фактам, в котором упоминаются любопытные моменты. Во-первых, экипажи не имели соответствующего разрешения на полеты над воздушным пространством других государств. Во-вторых, эти воздушные суда летали под флагом Кыргызстана и пересекали воздушное пространство других государств. В-третьих, они передавали навигационным службам ложную информацию, исчезая из их поля зрения. По данным следствия, экипажи вертолетов состояли из граждан Молдовы, Украины и Узбекистана. В декабре прошлого года вертолеты пытались вылететь из Кыргызстана. По словам старшего следователя транспортной прокуратуры Нурбека Каримова, в феврале нынешнего года было возбуждено уголовное дело по данным фактам.
Мы вели наблюдение за ними с июля 2011 года, а в августе они были задержаны и проверены. Тогда же выяснилось, что у них нет необходимых документов для полетов над воздушным пространством других стран. Но почему-то Кыргыз Аэронавигация выдают им разрешительные документы. Члены экипажа, оставив свои вертолеты, скрылись в неизвестном направлении.
На вопрос, почему общественность только сейчас узнала о данных фактах и почему уголовное дело было возбуждено спустя полгода, в транспортной прокуратуре ответили: дело имеет крайне сложный характер. Некоторые эксперты считают, за этим делом стоят определенные лица, связанные с международной наркомафией. Следствием установлено, что эти судна незаконно пересекали воздушное пространство Кыргызстана еще 3 года назад. Любопытно, что интенсивность полетов вертолетов авиакомпании JRM Air Cargo совпадает со сбором млечного сока опиумного мака в июле-августе и его семян в августе-сентябре. О связи международной наркомафии и представителей власти в интервью Азаттыку рассказал Марат Иманкулов, бывший заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.
Ким билет? Алар эмне кылып аткан? Может, оқдары ташып кылып аткандыр. Может, экстремисттерди, террористтерди тап келип чыгып аткандыр.
Судя по подозрительным рейсам, нельзя исключать то, что, возможно, они и оружие перевозили, или террористов. Меня удивляет, что в свое время никто из чиновников не проявлял интереса к данному делу. То, что их полеты совпадали со временем сбора опиумного мака, наводит на определенные подозрения. И нельзя исключать того, что они имеют отношение к международной наркомафии. Такие дела сложно осуществить без поддержки представителя власти или силовых структур. Поэтому сложно спорить тот факт, что тут не обошлось без определенного участия влиятельных лиц.
На Афганистан приходится до 92% всего выращиваемого во всем мире опия сырца. По данным спецслужб, в год в местных лабораториях получают около 7 тысяч тонн героина. Местные наркобароны активно используют так называемый натуральный обмен, когда меняют наркотики на огнестрельное оружие. Эксперты связывают сложность в раскрытии таких дел высоким уровнем коррупции в Кыргызстане. Ранее не раз говорилось о причастности лиц из ближайших ближнего круга бывших президентов страны к контролю над денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотиков. Куанчбек Джолдошев, Рахат Кенешева, специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», радио «Свобода», 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 «Свобода».
Узбекские власти считают, что критика политики принудительной стерилизации женщин фертильного возраста в западной прессе базируется на искаженной информации. В заявлении МИД Узбекистана, распространенном через официальное агентство «Джагон», говорится, что появляющаяся периодически в желтой прессе искаженная информация по использованию контрацепции, особенно хирургической стерилизации в Узбекистане, не находит своего подтверждения. Реакция Ташкента последовала на документальный фильм британской корпорации BBC, где говорилось о существовании секретной государственной программы принудительной стерилизации рожавших женщин в Узбекистане. Проблему стерилизации женщин, которая чаще всего проводится в принудительном порядке, часто освещала и узбекская служба «Радио Свобода», «Свободная Европа». Мой коллега из радио «Зотлик» Сарвар Усмон продолжит тему.
Тему принудительной хирургической стерилизации узбекских женщин радио «Азатлик» начал изучать еще 2 года назад, в феврале 2010 года. Именно тогда ваш корреспондент услышал от женщины из Хорезма, которая из соображений безопасности просила не называть ее имя, сообщила, что...
В Хорезме женщинам, не достигшим 35 лет, после родов в принудительном порядке устанавливают спираль. Кроме этого, им зашивают матку, чтобы они не рожали.
Что имела в виду эта далекая от медицины женщина, трудно было понять. Но вскоре после ее рассказа в марте 2010 года правозащитные организации, работающие в стране, такие как Наджат и экспертная рабочая группа, стали публиковать свои сообщения о том, что в последние годы десятки женщин подверглись принудительной стерилизации. А в июне того года 31-летняя Наргиза из Новоистской области сообщила, что...
Апрельдан башла кышлоқларда врачлар, махалла ходимларидан, милиция одамларидан.
Начиная с апреля, группы, состоящие из врачей, милиционеров и активистов махалинских комитетов, в кишлаках ведут разъяснительную работу. Говорят, нельзя рожать больше 2. Чтобы женщина не рожала 3-го ребенка, ей зашивают матки.
Радио «Азатлик» в свое время удалось связаться с одним из врачей-гинекологов из Кашкадарьинской области, который сам проводил операции по хирургической контрацепции. Отвечая на вопросы радио в июле 2010 года, он в своей речи использовал не что иное, как термин «стерилизация».
Второй этап стерилизации начался 15 июля, и он будет длиться до 15 августа. Первый этап прошел с середины января до середины апреля.
По его словам, в связи с началом второго этапа стерилизации работников медицинских учреждений обязали найти и привести определенное количество женщин для проведения хирургической контрацепции.
Каждый медработник, и санитарка, и средний медперсонал, и врачи должны привести по 2 женщины. Ежедневно в 3 часа проводится собрание, где требуют выполнения задания.
В свое время корреспонденту радио «Азатлик» удалось задать несколько вопросов и представителю Республиканского специализированного научно-практического центра акушерства и гинекологии. Ведущий специалист центра говорила, что в последнее время активизировалась работа по проведению операций по хирургической контрацепции, и к этой работе привлекаются и работники Республиканского центра.
Я сама тоже несколько раз побывала в командировках. В понедельник снова выеду. Все врачи проводят хирургическую контрацепцию.
Кому показано.
У всех хирургов и оперирующих гинекологов уже есть практика, поэтому работа идет с успехом, и могу сказать, что уже примерно 40-50% женщин, кому показана такая операция, уже охвачены.
Сказала представитель Центра акушерства и гинекологии. А в статье о применении современных методов контрацепции в Узбекистане информационного агентства «Джахон» сообщается, что в Узбекистане добровольной хирургической контрацепцией пользуются 7,2% женщин. 27-летняя Халимахан, мать 2 детей из Якобакского района Кашкадарьинской области, после проведенной в ноябре 2011 года так называемой добровольной хирургической контрацепции, никак не может прийти в себя, держится на лекарствах.
Во время беседы, проведенной 2 недели назад, ваш корреспондент спросил, почему она согласилась на операцию. Вот ее ответ.
Сама не знаю, как согласилась. Сказали, что в наш кишлак приехали врачи из Ташкента. Сказали, что через 3 дня все забуду. Но до сих пор болею. Даже не знаю, что делать.
Говорит Халимахан из Кашкадаринской области.
История медицины гласит, что в фашистской Германии в период правления Гитлера было стерилизовано порядка 400 тысяч женщин из числа евреев, чернокожих и славян. Как говорят в закулисных беседах представители власти Узбекистана, принудительная стерилизация применяется ради того, чтобы предупредить распространение числа многодетных семей, которые чаще всего способствуют росту бедности в обществе. Однако правозащитники уверены, что это является прямым нарушением прав и свобод женщин на осуществление их главной миссии – продолжение рода. Рожать или не рожать – это в первую очередь право самой женщины, говорят законы гуманизма. Не уверена, слышал ли известный иранский исполнитель Араш о существовании негласной стерилизации в Узбекистане, но думаю, он был бы всерьез расстроен. Автор популярного в мире хита «Буру-буру» Араш, проживающий в шведском городе Мальмё, в день своего 35-летия стал отцом сразу 2 очаровательных малышей – девочки Дуньо и мальчика Дориана. В беседе с нами в день, когда его малышам исполнилось 4 дня, Араш не скрывал своего счастья называться отцом.
Я до сих пор не могу до конца осознать это счастье. Дети родились на 5 недель раньше срока, они еще совсем маленькие. Дочка Дуньо родилась весом 1 килограмм 700 грамм. Сын Дорион весом 2 килограмма 400 граммов. Но, слава богу, они крепкие и хорошо себя чувствуют. Им надо еще недельку-полторы побыть в больнице, благо за ними очень хорошо ухаживают.
Присутствовали ли вы при родах супруги Бейхнос? Изменилось ли ваше отношение к женщинам после этого? Вы знаете, у нас иногда говорят, что когда мужья становятся свидетелями родов, они меняются в лучшую сторону в отношениях со своими женами.
Я был в родильном зале рядом с супругой и наблюдал за родами. Я всегда с уважением относился к своей жене и уверен, что мужчины всегда должны так относиться к женщинам. Я видел, как трудно пришлось моей жене во время родов. Но не скрою, как только дети пришли на свет и подали голос, мы оба с женой заплакали от радости.
Араш, как на ваш взгляд рождение детей может повлиять на ваше творчество?
Я уверен, что это огромное счастье и радость, несомненно, помогут мне создавать еще больше хороших песен. Помню, еще год назад, когда мой давний коллега Роберт впервые стал отцом, я подарил его дочери песню «Мелодия». Сейчас я вижу, что после рождения дочери Роберт стал еще лучше работать и создавать еще лучшие песни. Теперь я буду создавать новые песни для своих 2 малюток.
Те, кто хочет увидеть фотографию счастливого отца, обнимающего своих новорожденных детей, можете войти на наш сайт rus.ozodi.org. Повторяю, rus.ozodi.org. На этом наша сегодняшняя программа подходит к концу. Желаю и вам всех благ и радости, уважаемые слушатели. Наша новая встреча ровно через неделю. С вами была Хирома Махузуда.